Глава 18. Проверка боем. «Принеси-ка мне полный список всех освобожденных, Мелодор», — сказал я ему, и тот, кивнув, тут же удалился выполнять поручение. Через 2 минуты стопка плотно исписанных листов уже лежала передо мной. «Значит так, когда я закончу просматривать, надо будет посадить кого-нибудь дополнительно поработать над списком. Пусть создадут отдельные списки. В первый список включить всех, кто обладает высокоприбыльными ремесленными профессиями. Во второй — всех воинов с уровнем выше 200-го. Также нужно будет составить несколько отдельных списков воинов. Особенно меня интересуют ассасины, разведчики и лучники. Найди пока тех, кто сможет заняться этой работой». Мелодор удалился выполнять поручение, а я принялся пролистывать список в поисках обладателей интересных профессий. Остановился, только вспомнив, что бездарно растрачиваю время. Принц уже вполне должен был отдохнуть после вчерашнего, а значит, запросто может заново приступить к грейду моих воинов и ремесленников. Пока принц будет работать, никто мне не мешает спокойно просматривать списки. Подозвал Мелодора, сказал прислать мне на грейд пока что только воинов, решив, что нужно вначале сделать 2 полноценные боевые десятки. С учетом гибели гоблина мне нужно еще 4 воина. Награбленный неслыханный лут на время решал все мои финансовые затруднения, поэтому ремесленников начну грейдить позже. Уже начав грейд первого из отобранных в воины в гостиной, плотно прикрыв вторую дверь, чтобы не разбудить Адельхейд в спальне, сообразил вдруг, что после освобождения лагеря у меня теперь значительно лучший выбор хорошо прокачанных воинов. И это мягко говоря. Я сейчас грейдил караванщиков с уровнями 170-190, а у меня в соответствии со списком уже на первых его страницах среди только что освобожденных из лагеря фигурировали воины с уровнями 270-290, и была надежда, что дальше могут попасться и покруче. Если они согласятся работать на меня, то, естественно, стоит тащить к принцу на грейд именно их, а не ранее отобранные кандидатуры из караванщиков. Спустился вниз, снова подозвал Мелодора, объяснил задачу. Увидел, что на его лице мелькнула тень недовольства. Блин, да он, похоже, ревнует, что новички займут места сотрудников его бывшего каравана. Но следовать его желаниям продвигать в первую очередь его старых знакомых я не был готов. В любом случае, боевым крылом моей организации будет руководить Фандор, а не Мелодор. И вот уже мнение Фандора мне будет важно. А ассасин, зная, что чем более продвинутыми воинами будет руководить, тем эффективнее будут наши операции, не должен будет глупо упираться в такой ситуации. Решив для себя этот вопрос, вернулся в гостиную и сконцентрировался на дальнейшем изучении списка. Не попадавшиеся мне ранее в игре специализации встречались нечасто, но все же были в наличии. Композитор, механик, эмальщик, татуировщик, котельник, тульник, порочник, молельщик, плакальщица. Закончив, составил еще и список из 15 горняков с самым прокачанным уровнем. Лидировал гном с 308 уровнем, у остальных они были на пару десятков меньше. Хотя мне было нужно 11 работников, никаких гарантий, что все отобранные согласятся рисковать жизнью сразу после освобождения из лагеря, не было. Поэтому я отобрал побольше. Спустился в холл и нашел Мелодора. Присели за стол. «Поясни-ка мне, что конкретно могут делать обладатели этих профессий», — попросил я и выложил перед ним список. Тот упрямиться не стал и тут же приступил к делу.
«Композитор обладает мастерством писать тексты, исполнение которых в определенных ситуациях профессионалам с хорошо прокачанной харизмой может принести определенные бонусы. К примеру, клановый певец на свадьбе может создать у гостей хорошее настроение, а король перед битвой обеспечить бонусы к силе, ловкости или другим характеристикам своим воинам. Механик работает в тесной связке с кузнецом. Если нужно сделать что-то сложное, с механизмом, будильник, к примеру, механик делает внутренности, кузнец – внешний корпус. Эмальщик изготавливает эмали, которые дают определенные бонусы вещам, на которые он их наносит.
«Погоди», – перебил я эльфа. «Так что, все эти эмали на панцирях элитных воинов и эльфов, они что, не только для красоты, но и бонусы дают, получается?»
«Все верно», – подтвердил Мелодор. «Но размер бонусов сильно варьируется от уровня мастера. Далеко не все эти доспехи делают королевские эмальщики, потому что их всегда не хватает. Большинство изготавливают мастера попроще, так что там уже с бонусами откровенно пожиже».
Сделал себе заметку обязательно пообщаться с нашим эмальщиком, разузнать, какого он уровня и на что способен. Мелодор посмотрел на меня вопросительно, мол, можно ли ему продолжать. Я кивнул.
«Татуировщик наносит эссенции на кожу, делая татуировки, которые тоже дают бонусы. Тут два фактора важны – качество эссенции и уровень способностей мастера, а также его разносторонность в освоении разных художественных дисциплин. Я в этом не очень разбираюсь».
«Погоди-ка», – снова остановил его я. «А эссенции эти он сам делает?»
«Нет, эссенции необходимо добывать по квестам или покупать у мастера-эссенщика».
Я задаченно кивнул. «Похоже, мне это тоже отнюдь не будет лишним.
Котельник – мастер, которого обожают повара», – продолжил рассказ эльф. «Хороший котел много кто может сделать, а вот отличный, который придаст любой сваренной в нем еде разные бонусы, свежесть там или неповторимый аромат, а то и бонусы к предстоящему бою, таких котельников мало».
В этот раз я не стал прерывать его, только пометил себе, что котельника надо свести с нашим поваром. И Мелодор, сделав небольшую паузу, продолжил.
«Тульник делает колчаны для луков. Естественно, плотно работает с мастером-лучником. Колчан, в котором стрелы не только никогда не сломаются, но и получают случайные бонусы, когда их выхватывают и накладывают на тетиву, по стоимости таков, что является игрушкой для богатых».
Ну, я, естественно, тут же решил, что и тульник нам свой очень пригодится. То есть у меня мыслишка создать отряд из крутых лучников, чтобы могли одним залпом вынести какого-нибудь серьезного монстра.
«Порочник — это мастер, делающий осадные машины», — продолжил ликбез Мелодор. «Это если нужно там тушу дохлой лошади в крепость зашвырнуть за высокую стену, чтобы болезни вызвать среди ее защитников, или просто огромным камнем запустить в крепостную стену. Чем выше уровень, тем более мощные машины может делать».
Ну, я подумал, что пока порочник нам не очень нужен, но просто так отпускать его я точно не буду. Кто его знает, как дела пойдут в будущем. Может, я со временем тут Наполеоном стану и начну огромные крепости осаждать.
«Молельщик очень ценен, конечно, если уровень у него высокий», — продолжил пояснение Мелодор. «Опять же, по карману только богатым и знатным. К примеру, лорд выходит на битву, меч его скрещивается с мечом врага, и битва может длиться часами. Так вот, все это время молельщик молится разным богам, прежде всего тем, с которыми у него наиболее продвинутая репутация, и просит о том, чтобы лорду перепадали в бою определенные бонусы. Чем выше уровень молельщика, тем чаще лорд будет чем-то полезным в бою разживаться. То маны вдруг прибавятся, то удача кратковременно повысится. Вот в этом роде. Конечно, молельщик должен быть поблизости от лорда, Но чем выше уровень молельщика, тем больше может быть дистанции между ними».
«Ну что, и молельщик мне свой тоже нужен», — сделал вывод я. И махнул рукой Мелодору, мол, продолжай.
«Плакальщица — дебафер. Кастует дебафы на врагов лорда. По деталям, как молельщик, но только в отношении врагов господина».
«Вот это разъяснение меня не на шутку удивило. Я-то в список внес эту плакальщицу сугубо уточнить, что она может делать. Был практически уверен, что это, как и в реале в древности, женщины, которых нанимают профессионально рыдать на похоронах, чтобы подчеркнуть статус покойного. А тут совсем другое значение.
Так-так-так, не пропустил ли я кого еще нужного мне в списке, посчитав, что специализация полностью понятна и не представляет для меня интереса?»
Пока что, поблагодарив Мелодора, отпустил его и поднялся наверх к принцу с клиентом проверить, как идут дела. Эльф сидел очень довольный, получая свои бонусы. Про моего пэта, обожавшего свежую кровь, и говорить было нечего.
«И увилла. В небе над Тослинтом».
Иовилла парила на ковре-самолете над городом. Как и предложил ее заместитель, два отряда личей скелетов готовились штурмовать большие города. Брасвук, в котором раньше был самый большой рынок гоблинов, и Тосвинд, важный административный центр былого королевства орков. Вот только клан-лидер решила внести изменения в план Анрора. Учитывая, как быстро ее дракон мог производить скелетов и личей, она решила, что может поставить эти два отряда в рискованное положение и даже ими при необходимости пожертвовать, чтобы увидеть, как реагирует армия ада на атаку крупных городов. Она понаблюдает за двумя атаками и выяснит все интересующие ее детали, начав со штурма Тосвинта, а потом уже отправиться покорять Брасвук. Для наблюдения она выбрала удобную позицию, сидя на своем ковре-самолете в 4 километрах над городом в густых облаках. Вокруг нее послушно кружил дракон. Скрывавшая город внизу густая облачность Иовиллу не смущала. Перед ней на ковре лежал ценнейший артефакт, добытый в свое время еще ее прабабкой. Сам он был похож на большую пластину белого мрамора, но по малейшему ее желанию превращался в экран, на котором было отчетливо видно любое находящееся в пределе 5 километров место. Неважно, скрывал ли его ливень, туман или даже покров ночи. На пластине все было видно ясно и четко, как в солнечную погоду. Отдельные места можно было увеличить до 40 раз. Экран был тяжеленным, и просто так его с собой в пешие вылазки не потаскаешь. Но ковер-самолет его выдерживал. И Иовиллу и дракона увидеть снизу без аналогичного артефакта сквозь облака было невозможно. А чтобы использовать подобный артефакт, пытаясь их разглядеть, нужны были бы веские основания их там высматривать. Ну, и такой же артефакт, конечно же. А их были в мире считанные единицы. Клан ассасинов издревле питал огромное уважение именно к информации. Эффективно решать те задачи, которые им ставили клиенты, очень ограниченным числом воинов, можно было только располагая как можно более детальной информацией. И Иовилла решила, что правильнее будет, прежде чем рисковать бесценным драконом в большом городе, вначале узнать, как именно армия ада защищает города такого размера. Внизу ее заместитель подал сигнал к атаке.
Полуторатысячное войско Иовиллы двинулось из леса к городу, ничуть не скрываясь. В центре шло 500 личей. 1000 скелетов охраняло их со всех сторон.
После выхода из леса вместо Анрора возглавлять войско будет лич 320 уровня. Обычно высокоуровневая нежить такого уровня получалась из обращенных драконом убитых демонов. Лич был очень разумен, хладнокровен и с почтением выслушал все инструкции Иовиллы по захвату города. Иовилла увидела, как по стенам города забегали защитники. До атаки на них были только дозорные бесы. Теперь же к ним стали присоединяться подходившие на подмогу черти, зомби и демоны. А затем она увидела и вертящихся, как юла, джиннов. Тех было немного, около десятка. Но Иовилла еще ни разу не встречалась с ними в бою. Их попросту не было в небольших городах, с которыми раньше имела дело клан-лидер. Надо было убедиться и в том, как с ними смогут сражаться личи и скелеты. Наблюдение за недавней грандиозной битвой между армией Ада и войском орков и гномов продемонстрировало, что джинны, как и другая нечисть, слабо уязвимы к огненной магии, которую кастуют традиционным путем. Но в отличие от таких заклинаний, огненные шары, молнии, личи и увиллы не принадлежали полностью к огненной магии. В силу специфики их посмертного состояния и собственного магического могущества, личи вносили нотку магии смерти в кастуемые огненные заклинания. Этого хватало, чтобы их магия оказывалась смертоносной для нечисти. Кроме того, Иовилла помнила, что от их огненных шаров пал даже дьявол, и надеялась, что и джинны будут уязвимы к магии личий. Собравшиеся на стенах защитники ничего не предпринимали, несмотря на подходящую к воротам армию. Но в глубине города клан-лидер заметила открывшийся портал и догадалась, что он означает. Тут же засекла время, за помощью послали буквально через 5 минут после того, как заметили ее войско. Это достаточно оперативно. Но важнее знать, когда придет подмога, если она вообще появится. По подсчетам Иовиллы, на стенах города собралось около 2000 воинов армии Ада. Она предполагала, что там, наряду с бесами и зомби, должна быть уже вся или почти вся продвинутая нечисть, поскольку на улицах городов не видела уже ни чертей, ни демонов, ни джиннов. Зато там, и особенно на большом проспекте, пересекавшем весь город насквозь, двигавшихся со всех сторон города к воротам. Их число клан-лидер оценила примерно в 10-12 тысяч. Меньше, чем она ожидала от города такого размера. Но кто сказал, что это все войска на его территории? Мало ли, у нечисти есть еще и какой запас в резерве. Когда войско его виллы подошло к стенам города на дальность телепорта, черти, стоявшие на самом краю городских стен, не удержались от нападения. Прыгая телепортами к шедшим впереди скелетам, они наносили несколько ударов своими 2 кинжалами и тут же возвращались обратно на стены. Скелеты обычно ничего таким атакам противопоставить не могли, пока один из них не догадался, вместо того, чтобы пытаться ударить мечом, обхватить атаковавшего его соседа черта 2 руками, лишая его возможности телепортироваться. Чёрта тут же втащили внутрь строя и разорвали на части голыми руками. Иовилла удовлетворенно кивнула, увидев, что новую успешную тактику тут же освоили все скелеты. Из последующих 10 атак чертей успехом увенчались лишь 3. 7 чертей смогли схватить и разорвать. После этого атаки с крепостной стены прекратились. Черти прекрасно умели рассчитывать свои шансы уцелеть и чрезмерно рисковать явно не хотели. Медленно, но величаво двигавшиеся воины Иовиллы наконец подошли к воротам города. Тут же на войско посыпались огненные шары, в изобилии кидаемые бесами без всякой системы. Они нанесли серьезный ущерб, уничтожив пару десятков скелетов. Но личи в ответ одновременно и слаженно атаковали верхушку крепостной стены в пределах досягаемости своей магии, тоже использовав огненные шары. Йовилла знала, что в зависимости от уровня лича, такой шар мог нанести ущерб от 5 до 10 раз больше, чем шар беса. Да и кастовать огненную магию личи могли не в пример чаще и дольше, чем бесы. Неудивительно, что вся верхушка стены на 50 метров влево и вправо от ворот превратилась в подобие огненного шторма, из которого на землю посыпались охваченные огнем фигуры защитников. Полыхнуло так, что когда огонь стих, ничего живого на атакованной части стены не осталось. И нечисть, столпившаяся на более удаленных участках стены, там и осталась, не спеша занимать освободившееся после смертоносной атаки личей место и защищать ворота сверху. Йовилла удовлетворенно кивнула, увидев такой результат атаки. Одновременная атака сотен личей трансформировалась из отдельных ударов в нечто гораздо более мощное. И особенно было приятно отметить, что и пара джинов, торчавших как раз над воротами, огненного шторма не пережила. Значит, и этот вид нечисти не сможет остановить ее воинов. Следующий удар личи нанесли по барбакану, охранявшему подступ к воротам. Конечно, нечисть успела опустить решетку катаракту, защищавшую доступ в барбакан. 500 огненных шаров, одновременно ударивших в решетку, взорвались в ограниченном пространстве под каменными сводами одним огромным огненным шаром. Когда огонь рассеялся, и Увилла, приблизив картинку, увидела, что часть кладки барбакана обрушилась, а еще недавно находившаяся в безупречном состоянии решетка, из прутьев толщиной в ее запястье, почернела и покорежена. Взрыв был таким мощным, что пострадало и несколько скелетов, неосторожно приблизившихся к барбакану. Их сожгло пламенем, а опаленные кости швырнуло ударной волной в их товарищей. Сразу после этого уцелевшие скелеты, не нуждаясь в других напоминаниях, отхлынули от барбакана, стараясь держаться как можно ближе к личам. Через 10 секунд личи дали следующий залп. После взрыва одна из стен барбакана почти полностью обрушилась, открыв боковой проход за все еще державший удар решетку. Но личи не планировали останавливаться, поскольку их целью был не только барбакан, но и ворота. Полностью барбакан развалился только еще через 4 залпа. Покореженная решетка осталась торчать среди развалин, ни от чего больше город не защищая. Еще недавно сверкавшие отполированной медью ворота 6-метровой высоты теперь закоптились, но видимых повреждений на них не было. Йовилла проинструктировала назначенного командиром лича, что после разрушения барбакана он должен сам, в зависимости от степени повреждения стены и ворот, выбрать поле для дальнейшего приложения усилий. Следующий нанесенный личами удар пришелся в выбоины, оставшиеся в крепостной стене слева от вывалившихся при разрушении барбакана камней. Йовилла поняла, что Верховный Лич принял решение рушить стену. Каждые 10 секунд стена вспухала огромным огненным шаром взрыва. На экране Йовиллы было видно, что после каждого взрыва выбоин становится все больше, из-за расколотых жаром камней, осыпающихся вниз. Несмотря на то, что стена была толщиной 1-2 метра, такая тактика не могла не привести к успеху. После очередного мощного взрыва часть стены просто рухнула вовнутрь, обнажив глубокую зияющую брешь. Но она была узкой и заканчивалась в 5 метрах от земли, поэтому личи продолжили обстрел. Черти, видя такую мощь, больше атаковать не пытались. Но Иовилла обратила внимание, что со стены практически исчезли демоны. И тут же сообразила, что они собираются атаковать ее войско из-под земли. Учитывая удаленность от поля боя и решимость не вмешиваться без крайней необходимости, чтобы получить ценную информацию на будущее, Иовилла неосознанно сжала кулаки, надеясь, что подземная атака демонов не нанесет чрезмерного ущерба. После 10 следующих ударов стена осыпалась во второй раз, брешь при этом расширилась еще на 2 метра в ширину и опустилась почти до земли. И тогда демоны атаковали. Минимум 50 их выскочило из-под земли по всей передней линии охранения скелетами, стараясь пронзить своими рдеющими мечами не только скелетов, но и стоящих за ними личей. И у Вилли не было слышно, какую команду дал своим подчиненным Верховный Лич, но она, несомненно, была, потому что уцелевшие скелеты внезапно бросились ничком, а личи тут же ударили огненными шарами в полностью открывшихся перед ними демонов. Эффект был не менее разрушительный, чем для стены. 1,5 десятка демонов, загоревшись, покатились по земле, а остальные тут же скрылись под ней, спеша убраться подальше. Верховный Лич продемонстрировал мудрость, не став задерживаться на месте, на которое нацелились демоны, и тут же повел свое войско в атаку в брешь. Иовилла приметила и то, что трупы погибших демонов облутали, что еще больше подняло авторитет Верховного Лича в ее глазах. 1,000 скелетов первыми проникла в брешь и рассредоточилась полукругом вокруг нее. Сразу вслед за скелетами в пролом пошли личи. И вовремя скопившаяся за воротами толпа зомби, увидев доступных для атаки врагов, направилась в их сторону. Успевшие пройти внутрь личи тут же атаковали их огненными шарами, но эффект был не таким мощным, как при штурме стены. Удары нескольких десятков личей не могли вызвать тот эффект огненного шторма, который был возможен при одновременном ударе 500. Зомби гибли сотнями, но все же продвигались вперед и вступили в рукопашную схватку со скелетами, доблестно защищавшими личей. Каждая минута схватки играла в пользу войска нежити, все больше личей пересекало пролом в стене, тут же присоединяясь к атакам на зомби. Ситуация не изменила и попытка столпившихся на стене бесов использовать то, что личи связаны боем с зомби, чтобы атаковать их сверху, подобравшись к краям бреши. Несколько десятков личей смогли уделить бесам один удар, разметавший в стороны всех, кто не успел убежать от края стены. Когда все личи перебрались через стену, передний край атаковавших зомби перестал существовать очень быстро, превратившись в свалку дымящихся обугленных тел, на которых тлели остатки одежды. Впрочем, зомби никогда не отличались развитым инстинктом самосохранения. И тысячи новых шли по трупам сгорать в огне ударов личей, пока какой-то полководец армии ада не отозвал их. В одну минуту все уцелевшие зомби отхлынули от войска нежити, дисциплинированно отступая подальше от проломленной стены. Видимо, их решили использовать для организации засады где-нибудь в глубине города. Но Верховный Лич не собирался упускать выгодную для себя ситуацию, тут же приказав устремиться своему войску с замедлительными зомби. Передние ряды шли к ним максимально близко, убивая сотнями каждым мощным ударом. А сзади войско торопливо догоняли последние из скелетов, преодолевавшие пролом в крепостной стене. Этой ситуацией решили воспользоваться черти и демоны, начав атаковать немного оторвавшихся от основных сил скелетов. Верховный лич тут же ответил, послав назад сотню личей прикрыть своих, в то время как 400 по-прежнему оставались на хвосте, пытавшихся оторваться от преследователей зомби. Как оказалось, 400 личей вполне достаточно, чтобы не дать зомби шанса на успешную контратаку. Оказавшиеся под ударами сотни личей демоны и черти тут же перестали нападать на скелетов, и вскоре отставшие личи и скелеты уже смогли догнать добивавших зомби-коллег. Еще буквально несколько минут, и Иовилла могла заключить, что сопротивление гарнизона сломлено. Уцелевшие зомби разбегались во все стороны по улицам, нечисть, оставшаяся на стене, открыла порталы и стала в них эвакуироваться. Город, несомненно, был захвачен. Иовилла приготовилась терпеливо ждать, когда командование армии Ада сочтет нужным отреагировать на этот ее демарш. А затем нужно будет провести такой же эксперимент с Брасвуком.